Так, всем доброго здравия. Сегодня у нас 22 марта 2017 года. Мы продолжаем курс по последнему обращению человечеству. Автор Николай Викторович Левашов, да, издательство «Метраков». И здесь сегодня у нас глава 7, «Эволюционная история человечества». Да, то есть мы зачитываем, разбираем, да, что как у нас происходило. Еще раз напомню, что Николай Викторович Левашов считал, что после того, как он напишет эту книгу, ее будет достаточно для того, чтобы люди ее прочитали, во всем разобрались, и общество изменилось к лучшему. Но впоследствии он сделал вывод, что данной книги оказалось недостаточно, и были написаны еще дополнительные книги, такие как «Неоднородная вселенная», «Сущности разум», «Источник жизни». Так, и дальше мы рассматривали, что условно можно разделить цивилизации на три группы – белые, серые и черные. Белые цивилизации придерживаются кодекса космических законов, основные положения которых следующие. А каждая цивилизация вправе выбирать свой путь эволюционного развития, какой бы этот путь ни был. Б. Более развитая цивилизация может оказать помощь лишь в случае, когда менее развитая цивилизация обратится за этой помощью. Да, то есть это... Если у нас что-то случилось, то что происходит, да, то есть, допустим, в христианских церквях, да, то есть в буддийских храмах существуют определенные иконы, изображения иерархов, да, то есть, которые вышли на уровень творения, и им, скажем так, молятся, да, то есть, а молятся, значит, дают прошение. И они либо выполняют это прошение, либо отправляют наверх тем, у кого есть свойства и качества, способности, чтобы это выполнить. При этом, если человек или цивилизация это могут сделать самостоятельно, то никто за них делать ничего не будет. В. Более развитая цивилизация не может уничтожать любую жизнь, даже неразумную, на других планетах, роботизировать и применять все оружие, другие виды оружия против менее развитых цивилизаций. Ну, понятно, да, судя по тому, что вот у нас Майданы, цветные революции, да, то все оружие применяется. Более развитая цивилизация не имеет права применять любые меры, кроме предупредительных, к отдельным представителям менее развитых цивилизаций. Ну, предупредительная защитная мера у нас. Д. Насилие над представителями менее развитой цивилизации допускается только в случае действий этих представителей, которые могут привести к большим катастрофам. Применяемое насилие должно быть минимальным. Е. Запрещается и карается раскручиванием сущности до нуля, применение голографического камуфляжа и обмана. З. Любой цивилизации запрещается проводить эксперименты, результаты которых прямо или косвенно могут негативно повлиять на другие цивилизации без согласия этих цивилизаций. Ж. Более развитой цивилизации запрещается передавать свои знания менее развитой цивилизации, если эти знания могут быть использованы во зло. Ну, скажем так, любые знания, которые могут сейчас привести, да, то есть любое даже самое безобидное гражданское знание, например, увеличение роста производства еды. Да? То есть оно может быть использовано во зло, да, что в одном месте этой еды будет много, а в других местах во всех запретят ее производить. И дальше будет монополия, и все будут зависеть от производителей еды. К. Каждая цивилизация имеет право входить в объединение цивилизаций или развиваться отдельно. Здесь еще один пункт забыт. Да, то есть, что цивилизация белых может вмешиваться и изменять эволюционный ход истории и развития на Земле, ну, то есть цепочку эволюционных событий, если планета могла погибнуть и ее спасли. В этом случае белая цивилизация, которая спасла эту планету от гибели совсем живым, имеет право по своему усмотрению внести коррективы в развитие этой планеты. В частности, логическая бомба для динозавра и для неандертальца была именно в связи с этим положением была возможность применения. Так, серыми цивилизациями являются те, которые считают для себя возможности не выполнять одно-два правила из законов белого космоса. Кроме нарушения законов В, Е, З и Ж. То есть черные цивилизации не придерживаются никаких правил, признают закон силы и готовы применить любые средства и действия для решения своих замыслов и задач. Эксперимент на Земле был сделан очень большим объединением белых цивилизаций. В ходе развития человечества существовали эволюционные фазы, когда черные цивилизации пытались внедрить в ход эксперимента и преобразовать цивилизацию Земли по черному типу. Об этом более подробно немного позже. Собственно говоря, в чем отличие серых цивилизаций? Серые, они очень хитрые, и они, как правило, покупают у черных за деньги, какие-то валюты и прочие вещи, их действия. Это такие вот скупщики краденого, грубо говоря. То есть они говорят, вот если ты мне принесешь что-то, мы у тебя за это купим и дадим тебе за это то-то. И затем глупые люди идут на преступление для того, чтобы получить то, что от них просят. Тем самым те люди, они поступают по черному типу, а серые вроде как не при делах, они купили как бы честные плательщики. Так, хотелось бы отметить также и наличие в истории человечества фактов, когда корабли других цивилизаций терпели бедствия, их экипажи вынуждены оставались жителями Земли и смешивались с теми, кто был потомками первых переселенцев планеты. Особенно интересная история Китая и Египта. Солнечная система раньше имела 10-ю планету, имя которой Фаэтон. В результате катастрофы силы гравитации разорвали эту планету на части. Ее осколки создают сейчас пояс астероидов Солнечной системы. Какой-то части фаэтонцев удалось спастись на космических кораблях. В поисках подходящей планеты часть кораблей остановилась на Земле, а прибывшие на них фаэтонцы обосновались на голубой планете навсегда. Так появилась на Земле древняя цивилизация Китая. Здесь нужно еще там, понимать, Николай Викторович расшифровывал о том, что сначала на Фаэтоне или Д-Земля была разрушена цивилизация, да, то есть была нарушена экологическая часть планеты. Нарушена она в том числе была определенными вибрациями. То, что у нас пытаются сделать с помощью сатиры. Ну, вот эти всякие Петросяны с их кривыми зеркалами и прочее. Данная сатира, она вынуждает. То есть сатира и юмор – это разные вещи. Да, то есть сатира – это как раз вот эти вот низкие вибрации. И на этом фаэтоне смеялись на этих низких вибрациях, досмеялись до того, что там все разрушилось, что возможность жизни на планете. Да? И затем они все улетели оттуда, те, кто мог. Да? И через какое-то время планета, оставшись без защиты, без какой-либо, да, то есть гравитационно ее разорвало. То есть это разорвало значительно позже. Орбита планеты Фаэтон была между Юпитером и Марсом. Планета Марс имела свою цивилизацию, которая начала космический этап своей эволюции. Катастрофа Фаэтона привела к тому, что Марс потерял свою атмосферу. Небольшая группа жителей Марса успела спастись на космическом корабле, который смог долететь до Земли и опустился на берегу реки Нил. Так, прилетевшие марсиане, не имевшие закрытой памяти и бывшие довольно высокого уровня развития, покорили местные племена, используя свои знания и возможности. Здесь у нас немного в то время была другая информация. И Николай Викторович Левашов указывал, что немного здесь по-другому, что планету Нил, то есть все-таки не совсем с Марса это колонизировали, тогда это была одна из версий, а то, что что Египет, древний Египет, да, то есть эту цивилизацию все-таки создали представители Атлантии, Атлантиды, часть из которых раскрутили до нуля, а часть отняли посохи, да, то есть власти, и отрабатывать свои грехи отправили в Египет. Да, то есть за то, что они сделали планетарную войну и катастрофу. Так им была создана жесткая кастовая система, в которой знания, принесенные, передавались по наследству только внутри касты жрецов и семьи фараона. Так в поколение, посвященные эти знания, были обладателями колоссальнейших возможностей. Жрецы, например, использовали пси-оружие для удерживания в полном послушании покоренные племена. А также они знали и использовали генетику и так далее и тому подобное. Что интересно, пирамиды и сфинксы на Земле, в Египте, пирамиды и сфинкс на Марсе, которые обнаружили, сфотографировали земные спутники, похожи между собой как близнецы. До сих пор непонятно, как древние египтяне могли построить эти пирамиды. Используя современную технику, это сделать невозможно. Каким же образом они смогли построить такие гиганты? Причем блоки пирамид подобны друг другу так, что между ними невозможно ввести даже лезвие ножа. Но сейчас в нынешней технологии есть теория, что гранит, его лили гранит. Да? То есть вот как под бетон льют, так же лили гранит. И по всей видимости блоки, которые были сделаны из пирамид, они тоже были отлиты. Да? То есть по какой-то технологии. Именно поэтому их такое большое количество, и между ними нельзя воткнуть даже лезвие ножа. Но это не наши современные технологии бетона, это совершенно другие технологии, которые эти блоки делают крайне крепкими. Другой интересный факт. В центре построенных пирамид есть область, где время практически останавливается. Если говорить точнее, останавливаются процессы изменения материи. Клетки мумий, помещенных в центре пирамиды, сохраняют элементы жизни. Жрецы Египта знали законы влияния формы на пространство. Элементы знаний жрецов в дальнейшем стали фундаментом для первомасонов. А некоторые применяются их последователями и в наши дни. Мы еще вернемся к цивилизации Египта. Так, затем у нас эволюционное развитие каждого человека идет последовательно. После рождения начинает активно развиваться эфирное тело. Когда оно эволюционно выходит на определенный уровень, начинает активно развиваться астральное, а затем и ментальное тело. Для каждого этапа эволюции сущности могут существовать как благоприятные, так и неблагоприятные условия. Эти условия зависят от следующего. Количество, качество потоков, в которые попадает Солнечная система, в том числе и Земля, при своем движении вокруг центра нашей галактики. От географического положения мест рождения и места, где происходит развитие человека, так как поверхность планеты пронизывается неоднородными по качеству количеству потоками энергии. Существует 99 зон, где поверхность пронизывают сгустки входящих энергии, и 99 зон, где сгустки энергии выходят из поверхности Земли. Эти зоны создают энергетические узлы нашей планеты, положительные и отрицательные. Собственно говоря, в автобиографии «Зеркало моей души» Николай Викторович писал, что именно в этих 99 зонах были установлены генераторы, роботизирующие, зомбирующие, разрушение которых привело к падению, собственно говоря, советского, ну, коммунистического режима. Я спрашиваю, зачем нужно было помещать мумии в места, где останавливаются процессы изменения материи? Для того, чтобы сущность была привязана к этим телам, чтобы эти иерархи не возродились и случайно не родились и не забрали власть у несчастных, кто там захватил власть в Египте. Так, затем от уровня эволюционного развития сущности человека, от количества и качества впитанной мозгом человечества информации, как существуют этапы развития человека, также существует этап развития цивилизации в целом. Существует внутренний младенческий этап развития цивилизации, внешний космический. земная цивилизация находится на первом владенческом этапе своего развития. Этот этап имеет три фазы своего развития. Когда потоки энергии космоса, пронизывающие Землю, максимально благоприятны для развития эфирных тел эра Козерога. Это вот у нас как раз рисунок 103. Да? То есть здесь у нас вот это вот так называемая ночь Сварога. Да? Когда материя G, ее переизбыток, но при этом переизбытке у нас замечательно развиваются клетки, да, то есть простейшие, у которых есть эфирный уровень, они очень быстро набирают критическую массу, да, то есть и также прорываются, на, формируют нижний астральный уровень. Так, Б, когда потоки энергии космоса, пронизывающие Землю, максимально благоприятны для астральных тел, эра рыб, эра дьявола, да, то есть это рисунок 104. Да, то есть здесь мы видим, что астральное тело, то есть астральная энергия идет выше. Да, то есть это идет следующий этап, да, то есть когда уже развитые на эфирном уровне тела, да, то есть и нижние астральные тела формируют верхние астральные, есть возможность уже дойти до развития ментальных тел. И когда потоки энергии космоса, пронизывающие Землю, максимально благоприятны для развития первых ментальных тел эра Водорея, рисунок 105. Здесь хочу добавить, что как раз вот эта вот часть, вот этот вот всплеск, да, то есть у нас идет сейчас, эра Водолея идет сейчас. Но здесь мы можем сказать, что этот всплеск за, с 96 года до, скажем так, до 2012 года был еще выше, да, то есть он такой вот утро, да, то есть был значительно выше. И за это время, да, то есть ментальных тел себе наработали, кто-то такие вот шапки большие, там одуванчики, да, то есть наработал себе, потому что на второй ментал не было прохода. И то есть вот эта ума-палата, да, то есть демонические типы психики при определенных блокировках очень много их сформировалось, да, когда человек интеллектуальный, но бесчувственный. После завершения этих трех этапов эволюции цивилизация выходит на космический внешний этап эволюции, который характерен тем, что цивилизация на этом этапе не может быть роботизирована и управляема. Поэтому все попытки захватить и роботизировать любую цивилизацию, в том числе и земную, осуществляются во время первого внутреннего этапа развития цивилизации. Наиболее благоприятное время для роботизации – это время, когда астральное тело начинает активно развиваться. Эра рыб, да, то есть эра дьявола. В этот период астральные тела максимально неустойчивы. Их легко заблокировать и создать структуры биороботов. Именно в эру рыб земная гибридная цивилизация подверглась воздействию астральных генераторов, которые были расположены в 99 энергетических узлах входящих потоков энергии. Астральные генераторы создали такую структуру энергетики, которая обеспечила рождение людей с готовой роботизацией. И только лишь сущности очень высокого уровня развития с большим потенциалом могли восстановить нормальную структуру своих тел и энергетики, активно развиваясь дальше. Так, люди с готовой роботизацией, то есть это люди с заложенными программами, да, то есть уже, скажем так, каждый из нас может заметить, что отношение к рожденным там в 70-е, 80-е, 90-е годы к детям у родителей было как к рабам. Что это их собственность, да, что все принадлежит. Вот вырастите, тогда будете владеть своими детьми. Ну вот в том числе вот эта вот роботизация, безэмоциональность. Так, лишь только сущности очень высокого уровня развития с большим потенциалом могли восстановить нормальную структуру своих тел и энергетики, активно развиваться дальше. Таких людей уничтожали физически, не давая им возможности выйти на новый качественный уровень и разоблачить, разрушить структуру роботизации. Когда человек рождался с деформированной, готовой для роботизации структурой тела и энергетики, осталось только включить этого человека в общую систему управления, то есть в партию, что и достигалось воспитанием и образованием, которые требовали от человека быть только лишь идеальным винтиком всеобщего механизма. Мораль и философия служили тем же целям. Часто действительно высшие духовные и моральные общечеловеческие ценности служили лишь приманкой для людей, искавшись истину и чистоту. Воздействие на людей шло на эфирном, астральном и ментальном уровнях, о которых, к сожалению, большинство не имеет ни малейшего представления. А тем немногим, которые задумывались об этих вещах, подсовывалась такая информация, которая толкала их в логический лабиринт, из которого лишь единицам удавалось выбраться. После того, как у большинства людей образовывалась структура биоробота, оставалось только создать управляющее псиполе для управления ими, на планете Земля уже несколько тысяч лет применяется пси-оружие в больших или, в больших или меньших масштабах, сам факт применения которого для большинства до сих пор оставался тайной за семью печатями, кроме посвященных. Посвященные пытались доказать всем остальным, что любая мысль о пси-оружии и его применении является бредом, абсурдом, а сами тем временем очень эффективно и активно испытывали его на тех, кого убеждали в невозможности его существования. Недавняя история – хороший наглядный пример этому. Сталин и Гитлер не обладали большим интеллектом или богатством знаний, но их действие на массу людей было действительно необычно. Они могли легко заставить тысячи людей делать то, что каждый из них в нормальном состоянии никогда не сделал бы. Люди шли на смерть, убивали других людей, уничтожали цвет нации. Целые народы находились в состоянии массового психоза, в гипнотическом опьянении от этих вождей и отцов народа. Творчество Гитлера стоило человечеству 50 миллионов человеческих жизней. Это у нас где-то 37 миллионов Советский Союз, 9 миллионов Германия и еще другие страны, да, то есть, которые неявно участвовали в этой войне. Глобальный эксперимент советского строя, особенно во времена царствования Сталина, в течение 74 лет поглотил около 100 миллионов человек, цвет нации, культуры, науки и искусства. Все, что происходило в России и в Германии в упомянутое время, было связано с применением в массовых масштабах пси-оружия. Если человеку удавалось развить себя и достичь гармонии между эфирным, астральным и ментальными телами, то психическое оружие уже практически не оказывало на него никакого действия. Для того, чтобы без помех управлять народами и нациями, все, кто не вмещался в прокрустово ложе, просто беспощадно уничтожались. Под эти ножницы в первую очередь попадали самые светлые умы, цвет нации, а в дальнейшем срезались уже только новые ростки. Нужна была лишь ловкость и хитрость садовников, чтобы найти правдоподобное объяснение очередной социальной стрижки. Я могу сказать, что многие при воплощении, перед воплощением хитрили, закрывали себе третий глаз, да, то есть какие-то вот такие, то есть ограничивали способности. И тем самым их невозможно было вычислить, и таким образом они не попадались под стрижку этих садовников. Возникает вопрос, неужели белые цивилизации спокойно смотрели на то, что творилось на нашей планете? Конечно же нет. Их посланники с самого начала пытались не допустить трансформации земной цивилизации. Одним из таких посланников белой цивилизации был Иисус Христос. Воплотившись на земле, он рос среди людей, как обычный человек, развивался до тех пор, пока его сущность, преодолев все земные барьеры, не смогла выйти на контакт с теми, кто его послал. Он знал, зачем и для чего он пришел на землю, но знал он еще и то, что в то время человечество не было готово принять и понять то, что он нес. Он был готов спасти людей от роботизации, но люди были не готовы к тому, чтобы их кто-то спасал. Иисус говорил, кто имеет слушать, да услышит. Здесь могу сказать, что если брать Новый Завет и читать прямую речь Христа, то это то, что реально говорил Радомир. Да, то есть прямая речь не искажена. Все остальное искажено и антураж. Я еще раз напомню. Для того, чтобы спокойно читать Библию без всех этих программ, необходимо просто произнести мухара-пухара-чухара-тухара, да, то есть и все программы блоки снимаются. Он призывал людей к свету, к правде, к знаниям. Он открывал их сердца, и люди прозревали. Он вынимал модули роботизации из солнечного сплетения и сердечной чакры. Но никто, к сожалению, этого не понимал. С людей спадало наваждение, они вдруг открывались истинному добру. Им уже не хотелось творить зло друг другу. Желая спасти их души, Иисус Христос призывал людей не погружаться в трясину черноты, был настоящим борцом за светлое, чистое, справедливое. Боролся своими знаниями, силой своего ума. Так, я послан только погибшим овцам дома Израилева. Также прямая речь: Христос приходил помочь тем, на ком впервые испыталось действие пси-оружия. Но он не успел, мы не дали возможности сделать это. После того, как его распяли, на третий день его вернули к жизни, пославшие его. Иисус Христос покинул планету Земля в своем физическом теле на корабле «Ноль Перехода» вместе с теми, кто пришли ему на помощь и воскресили его. На первых христианских иконах и фресках можно увидеть над местом распятия и вознесения Христа летающие объекты, очень похожие на те НЛО, которые так часто начали появляться на Земле в наши дни. Только с приходом эры Водолея начинается этап развития человечества, когда оно в состоянии перейти на новый качественный уровень, когда люди могут принять и понять многое, если, конечно, человечество само себя не уничтожит к этому времени. Нужны новые космические знания, чтобы земляне могли пережить критический этап своей эволюции, чтобы могли пережить и выжить. Ну, собственно говоря, вот эти вот знания Николай Викторович нам оставил. Это знания нового качества, да, то есть которые не смогли быть впитаны тогда, да, то есть потому что было мало этих материй, а в связи с тем, что сейчас уже много и зеленой материи, отвечающей за интеллект, да, то есть и за прорыв, и других материй, отвечающих за другие ментальные тела, то вот эти вот знания, они позволяют, да, то есть поэтому здесь названо условно это технология просветления, да, то есть и лекции, и перестройка мозга. Так, Алексей спрашивает, если произношу, а читать Библию будет другой человек на него подействовать, или он должен тоже произнести? Нет, один раз достаточно произнести, чтобы убрать с программы, все, и после этого будет обычная книга. Уже не важно, кто будет читать. Для этого уже очень многое сделано. В 1989 году уничтожены все астральные генераторы, после чего извне на людей уже не идет подавляющее действие, которое шло долгие-долгие годы. Людям остается всего лишь принять и понять новые знания, выйти на очередной виток эволюции. Все теперь зависит только от самого человечества, готово ли оно и хочет ли оно принять все это. Либо отвергнет, как это случилось во времена Христа. Наступает эра Водолея, эра знания, духовности, эра мощного всплеска умственного развития. Потоки энергии, пронизывающие поверхность нашей планеты, не одинаковы в разных географических зонах, как количественно, так и качественно. Разные народы имеют различия в генетике, это означает, что механизмы эволюции сущности с разной генетикой отличаются друг от друга. Здесь еще, наверное, я бы сказал, что Николай Викторович в то время считал, что достаточно все это описать, люди поймут, прочтут, да, то есть и сразу качественно смогут скакнуть на другой уровень. Но результаты его исследований в дальнейшем показали, что это недостаточно. Информации нужно было значительно больше, а также были уже сформированы достаточно мощные системы, помимо генераторов и роботизации, которые включались снова, они были заготовлены заранее до этого. И при уничтожении одной системы включалась другая система. Так генераторы уничтожались дважды, в 87 году и в 89 году. Это были совершенно разные генераторы, но которые примерно делали одно и то же. После этого множество различных других технологий и разработок, о которых даже по телевизору не говорили, они применялись, в том числе и климатическое оружие, и психическое оружие. Так, Ирина спрашивает, есть ли сейчас какие-либо системы или генераторы. Но если посмотрим на Украину, там это все было сделано с помощью пси-оружия, но это пси-оружие было локальное, а не глобальное планетарное. То есть там что, эти генераторы вставляли в узловые точки Земли, и они, каждая из этих узловых точек, да, то есть какую-то определенную область охватывала. Сейчас, поскольку их нету, они уничтожены, то пси-оружие применяется локально, да, то есть на различных машинах, да, то есть это техники, оборудование. И в частности Майдан на Украине делался именно под воздействием такого пси-оружия. Мы делали его долго, практически 3 месяца, да. То есть, а в итоге, когда там было произведено вмешательство, и пси-оружие перестало работать, а точнее оно стало работать совсем по-другому, не так, как хотели, да, то есть и на Майдан просто перестали приходить люди, после этого решили включить другую операцию, просто захват власти нацистами. То есть тупо просто по беспределу. Взяли и дали команду, да, захватывали. И захватили. Ну вот, что произошло, мы сейчас видим. Один тип генетики обеспечивает максимальное усвоение энергии одного качественного состава и быструю эволюцию. Другой тип генетики в тех же условиях развивается медленно или совсем не развивается. Периодически для той или иной генетики внешние условия, структура энергетики, пронизывающая поверхность планеты, становятся даже отрицательными. Тогда данный тип генетики не развивается, а наоборот угнетается. Когда энергетические потоки Земли и потоки, падающие из космоса, гармоничны с генетикой, как бы находятся в энергетическом резонансе, происходит расцвет народа нации. Данный народ или нация начинают активно действовать на исторической арене, достигают расцвета государственности, культуры, экономики. А когда происходит изменение качественной структуры энергетики, наступает постепенное угасание и закат после этапа бурного развития этого народа или нации. На историческую арену выдвигается другой народ, для которого эти потоки энергетики гармоничны с генетикой. Каждая эра человечества имеет свою структуру и качественный состав потоков энергии, падающих на Землю из космоса. Поэтому в различные эры человечества эволюционно активны разные типы генетик. В течение каждой эры потоки энергии имеют пределы своих изменений. Это приводит к тому, что среди разных типов генетики то один, то другой народ или нация начинает активно эволюционировать. Да? То есть с чем это связано? Когда создавали, скажем так, нашу планету, да, то есть, да, и, собственно говоря, и Вселенную, да, то есть создавали также искусственно, то к нашей Солнечной системе, да, то есть и к колесу, колесо галактики, оно крутится примерно 26 тысяч лет, ну, где-то вот так вот около. И было притянуто огромное количество пространств к Солнечной системе, к той траектории, по которой, поскольку наша Солнечная система в галактическом колесе постоянно делает круг, да, то есть то огромное количество этих пространств было притянуто. И сейчас получается, что за эти 26 тысяч лет, да, мы представим, как круг такой, как циферблат, на каждом из них притянуто определенное пространство. Да, то есть, и дальше, попадая в зону этих притянутых пространств, определенные виды генетики, которые проживали именно в этом типе пространств, они начинают активно развиваться, активно эволюционировать. Да? Как только они выходят из этого данного типа пространства, да, то есть переходят к другому притянутому, то есть они теряют свои максимальные свойства и качества, и другая генетика начинает работать по максимуму. Да? То есть активируется генетическая память, просыпается, да, то есть структура пространства, структура материи, энергии, она соответствует этой генетике, и практически в готовом виде, да, то есть обрабатывается этой генетикой. И тем самым идет расцвет этой генетики. Поэтому в разные эры человечества эволюционно активны разные типы генетик. течение каждой эры потоки энергии, где имеются пределы своих изменений. Это приводит к тому, что среди разных типов генетики то один, то другой народ или нация начинает активно эволюционировать. Интересные эволюционные явления народов связаны с миграцией. Если народ жил в географической зоне с неблагоприятной для него генетикой и энергетикой, то его развитие происходило медленно. Эфирные тела развивались слабо, мужчины не имели большой физической силы и активности. Значит, этот народ не имел сильных, храбрых воинов. Слабо развивались и астральные тела, плохо развивалась культура, искусство, духовность. А недостаточное развитие ментальных тел отрицательно влияло на развитие экономики и технологии. Все вместе это приводило к тому, что данный народ не в состоянии был противостоять сильным соседям, которые активно развивались. Соседи начинали вытеснять такой народ, и он, спасаясь, мигрировал на большие расстояния, покидая зону интересов своих опасных соседей. Перемещаясь на большие расстояния, такой народ попадал в географическую зону с другой структурой энергетики. И если данная энергетика и генетика были гармоничны друг с другом, опять начинался бурный подъем развития народа. Такие резкие изменения развития разных народов для историков до сих пор остаются тайной. То есть помимо галактического, скажем так, изменения пространства, еще существуют определенные, скажем так, структуры пространства местностей и местностей на нашей планете. Да? То есть и одна и та же, скажем так, один народ, да? То есть в одном месте у него идет, допустим, угасание, его выгоняют оттуда, он перемещается на другой, скажем так, на другую местность, которая для него подходит, и начинается бурный всплеск. Да? То есть появляются гении, таланты, да? То есть генетика резонирует. История человечества – красочное подтверждение эволюционных механизмов, связанных с законами и условиями развития сущностей. Русский историк Гумилев в своих трудах отмечал периоды активности и пассивности у разных народов. Но объяснить механизмы, приводящие к этому, он не мог. Он, как историк, констатировал только исторические факты без знания законов эволюции человека, человечества и планеты. Объяснить эти явления было просто невозможно. В ходе эволюции человечества в целом растет энергетический потенциал генетики и уровень эволюционного развития сущностей. Необходим постоянный устойчивый баланс между энергетическим потенциалом генетики и уровнем духовного развития сущности. При завершении внутреннего этапа эволюции, как отдельный человек, так и вся цивилизация в целом, выходит на космический этап своей эволюции, для которого характерен ментальный контакт с другими цивилизациями. Начинается ментальный обмен знаниями и достижениями. Для ментального этапа эволюции цивилизации необходима другая, более высокая этика, мораль, философия, эволюционная структура мозга, знания. Если человек и цивилизация не достигли уровня, когда у сущности наработано не менее 2-3 ментальных тел, то даже при большом энергетическом потенциале ни человек, ни цивилизация не смогут выйти на ментальный уровень эволюции. Рисунок 106. При большом энергетическом потенциале и недостаточном уровне эволюционного развития человек может выйти только на разные уровни Земли. Часто не зная законов эволюции, люди выходят на телепатический контакт с астральными или реже с ментальным уровнем Земли. Здесь и здесь, да, то есть у нас показан уровень потенциала с одной стороны и уровень знания с другой стороны. Да, то есть можно на большом потенциале наработать себе дополнительные ментальные уровни, но они будут пустыми, в них не будет знаний, и, соответственно, это как пустой жесткий диск, да, то есть без программы подключаешь к компьютеру, а там нет ничего. И здесь, помимо того, что природой сейчас с обходом эры Водолея появляется возможность развить себе эти тела, да, то есть еще нужны знания. Данные знания у нас есть, да, то есть они, их дал нам Николай Викторович. С помощью этих знаний можно свой логический фундамент и свой мыслительный аппарат развить и настроить таким образом, что дойти до возможности телепатического контакта, ментального контакта, и тем самым уже воспринимать знания совершенно на других уровнях. Николай Викторович говорил, что готовые знания давать никто не будет, да, то есть это дают только темные цивилизации. Но при этом, да, то есть светлые цивилизации по запросу могут дать любую информацию, которая не является готовым знанием, да, то есть и можно собирать эту информацию уже совершенно с другими скоростями, обрабатывать ее и превращать самостоятельно в технологии. И здесь, да, то есть, скажем так, некоторые мне постоянно задают вопрос, а какой у меня уровень развития, сколько у меня ментальных тел, да, ну хорошо, подтянули тебя, да, там по уровню развития, да, там до второго ментального уровня, там, например. Но вопрос в том, что количественно, да, подтянули, но уже качественно заполнять этот второй ментальный уровень, да, даже со вторым ментальным уровнем можно очень много чего сделать, да. Поэтому его нужно качественно заполнять постоянно, то есть информацию анализировать, а самое главное думать и принимать самостоятельные решения, делать выводы, искать новые решения из тех ситуации, которые есть, и постоянно приучать себя к работе информации, постоянно впитывать, обрабатывать, фильтровать, отсеивать информацию, раскладывать ее по полочкам, разбирать, пересобирать, и только тогда качественный вот этот вот аппарат, он будет работать быстро, и он будет развиваться за счет этого на других уровнях, увеличивая качество этого мышления и мыслительной деятельности. И тем самым, количественно можно работать хоть все до четвертого ментала, да, то есть и раскачать это все. Но если человек не умеет мыслить, не умеет работать с информацией, не умеет что-то придумывать, да, то смысла нету ему этого четвертого ментального уровня. Он как сидел там на лавочке, там пил водку, там курил сигареты, он так и будет сидеть там хоть с четвертым ментальным уровнем, хоть с каким, да, то есть и будет ходить на свою работу, да, то есть и работать на своем станке больше, потому что ему просто ничего не нужно. Поэтому здесь вот технологии просветления знанием, они для тех, кому это нужно. Не понимая механизмов происходящего, эти люди считают, что вышли на контакт с Богом, абсолютом, высшим разумом, там инопланетянами, да, то есть, ну, то, во что человек верит, да, активно. Да, такой наивностью пользуются существа, живущие на этих уровнях и питающиеся чужой энергетикой. Они сканируют мозг такого легковерного человека и часто при телепатическом контакте надевают голографический камуфляж того, о ком думает и кому больше всего доверяет данный человек. При этом ментальные существа могут полностью визуализироваться и вещать даже в виде Иисуса Христа, Будды, Кришны и других богов, а также принимать облик умерших, родных и близких человеку людей, что делает контакт более правдоподобным и достоверным. Здесь Николай Викторович говорил, что делал один эксперимент, да, то есть это было в Америке уже, когда он одному человеку, который спросил, какое у тебя желание, говорит, увидеть Христа, я готов после этого умереть. Да. Он говорит, ну серьезно? Да, серьезно, он сделал голограмму этого Христа. Он говорит, ну вот смотри, увидел, теперь ты готов умереть? Тот, да, готов. Ну, структуры там сделал, а теперь посканируй. Да. То есть, ну, сделал несложную копию, мог посложнее делать. Ну, то есть тот просканировал, увидел, что это голографический объект. Да, разочарование было очень большим. Хотя человек уже готов был умереть, реально. Да, то есть полностью отдаться в рабство, да, то есть, ну, все что угодно сделать. Потому что ему показали Иисуса Христа именно таким, каким он себе его представлял. Очень часто ментальные существа, выйдя на контакт, стараются ввести людей в заблуждение, уводят их по ложному пути, сами тем временем используют энергетический потенциал этих людей для своего развития и жизнеобеспечения. Сканирование посыл сгустка энергетики с задачей в соответствии внешнего голографического облика и внутреннего содержания вышедшего на контакт на всех уровнях позволяют сразу разоблачить обман, выяснить, кто есть кто на самом деле. Так что вновь и вновь возникает необходимость знаний, делающих понятным и доступным многое неизведанное и загадочное. Даже если нет возможности и умения нормально просканировать или сканирование дало положительный результат, можно задать вопросы, да, то есть про созвездие Лебедя, Большой Медведицы, да, то есть откуда, что, куда, то есть что там, и послушать, какие будут ответы. Если в ответах будут также фигурировать земные названия созвездий, значит, это вводят за нос. Так, сейчас у нас начинается глава 8, так всего у нас здесь в книге 10 глав. Глава 8. Организм человека. Причины, механизмы появления и развития заболеваний. Да, то есть, я думаю, это интересно, да, то есть по этой главе, в принципе, должна была выйти отдельная книга под названием «Основы целительства». Но, к сожалению, все наработки были, скажем так, забраны госпожой Страховой, которая объявила себя гражданской женой Николая Левашова, да, то есть и появилась. На самом деле она была его нотариусом, представителем во Франции. И данное завещание появилось, датировано за день до смерти Николая Викторовича. Также госпожа Страхова участвовала в предвыборной президентской кампании, то есть как нотариус, и вполне возможно, что были какие-то листы, просто подписанные, ну, чистый лист с подписью, как это бывает на всякий случай. И дальше после этого на таком листе с подписью возникло завещание. И поэтому и наработки по этим книгам, скорее всего, мы их уже не увидим. Либо придется делать такие книги самостоятельно. Но это будут уже книги Николая Левашова. Так, и здесь мы рассматриваем, какие у нас бывают заболевания, да, то есть генетические заболевания, которые человек получает через гены своих родителей, да, то есть это так называемые кармические, да, то есть по роду. Благоприобретенные заболевания, которые человек получил в течение своей жизни. Затем экологические заболевания, которые связаны с отрицательным действием внешней экологической среды. И кармические заболевания, то есть принесенные сущностью заболевания. Причина генетических заболеваний проста, пояснений не требует. Наиболее богатыми по разнообразию являются благоприобретенные заболевания, поэтому рассмотрим их более подробно. Можно выделить несколько основных качественных этапов развития этих заболеваний. А, это попадание в организм инфекции и развитие в организме. Как известно, да, существует достаточно много различных фабрик, заводов, лабораторий, которые эти инфекции разрабатывают, затем они их на этих заводах там размножают, да, то есть и затем разносят их по разным странам, городам и весям. Да, через хемтрейлы, через метро, да, то есть через пищу в различных общепитах. Так, Б. Защитная иммунная реакция организма. Активная фаза заболевания. В. Выделение возбудителями заболеваний токсинов и шлаков в своей жизнедеятельности. Г. Изменение органической структуры пораженных органов и систем. А теперь детально рассмотрим механизм развития заболевания в организме человека. Когда в организме человека попадает инфекция, возбудитель заболевания, первое время, пока этих захватчиков немного, организм практически на это никак не реагирует. Потому что для реакции организма необходима определенная концентрация того или иного яда, являющегося продуктом жизнедеятельности этих организмов. Да, то есть, когда это токсинов, ядов набралось много, то организм обнаруживает и начинает реагировать. Поэтому в начале развития заболевания инфекции развивается практически без всякого сопротивления со стороны организма человека. Протекает так называемая инкубационная фаза, первый этап развития болезни. И только когда развивающиеся возбудители заболевания все вместе выделяют в кровь человека определенную дозу токсинов, которую мозг уже может обнаружить, включаются защитные механизмы организма. Иммунная система человека пытается уничтожить агрессора. Да? То есть дополнительно можно себе ставить программу. Да? Это программа, чтобы в защитном поле, да, то есть пси-поле, все, скажем, пережитые болезни, все пережитые возбудители, чтобы они вспомнились, и их определение в организме, да, чтобы проходило, ну, достаточно часто. Да, то есть можно частоту это, и при этом можно поставить такие условия, что как только они будут обнаруживаться, они сразу будут уничтожаться, допустим, на эфирном уровне. В этом случае при такой программе тех болезней, которыми уже ранее переболел, их просто, у них не будет возможности развиться. Первой активной защитной реакцией является повышение температуры в организме человека. Дело в том, что большинство возбудителей заболеваний не переносит повышенной температуры и погибают при 39-40 градусах Цельсия. Поэтому организм, пока еще не зная врага в лицо, наносит агрессору термический удар. Именно поэтому говорят о том, что температуру выше 38 надо сбивать. Да, для того, чтобы людей в хроническую фазу ввести. Совершенно ошибочным является подход, когда пытаются медикаментами сбить малейшее повышение температуры. Необходимость подавления температуры организма возникает только в следующих случаях. Когда повышение температуры достигает критической величины, порядка 42 градусов по Цельсию, при которой начинают сворачиваться белки. Особенно это важно для белков крови, фибриногенов. Если этот белок начинает свертываться, возникает нерастворимое соединение, фибрин. Формируются тромбы, которые могут привести организм к летальному исходу. Когда организм человека не в состоянии переносить повышение температуры тела, да, ну, есть определенные такие патологии, что не может, да, переносить, тогда нужно сразу сбивать. Во всех остальных случаях активная температура реакции говорит только лишь о мощной защитной реакции данного организма. В то время, пока инфекция пытается оправиться от термического удара организма, последний, изучая противника, начинает вырабатывать антитела, которые пытаются уничтожить самих агрессоров. Защитную функцию также выполняют и фагоциты, клетки белой крови, которые, поглощая возбудителей заболевания, гибнут сами, образуя при этом гной, большая концентрация которого, в свою очередь, тоже отрицательно воздействует на организм человека. Здесь в этом плане могу сказать, что инкубационный период может быть не только сутки, у некоторых он может быть достаточно длительное время, годы, а то и десятилетия. Поэтому очень рекомендую ходить в баню, потому что повышая организм до 40 градусов, да, его внутреннюю температуру, также большинство этих возбудителей, этих болезней, они просто погибают, не набирая критической массы. Возбудители болезни приспосабливаются к новым неблагоприятным для них условиям, которые создает организм при борьбе. Инфекция начинает изменяться, мутировать для того, чтобы как-то продолжить свое развитие. Здесь, наверное, на сегодня мы закончим по книге. Здесь хочу еще напомнить, что ученые обнаружили, что размер атома, ну, в частности, размер нуклона атома изменился. Изменилась фактически теперь вся физика, вся предыдущая физика, которая у нас преподается в учебниках, она не работает из-за изменения размеров нуклона. Изменились воздействия цепочек неорганических соединений, органических соединений, многие лекарства просто перестали работать, да, то есть поэтому говорят о том, что сейчас пьют лекарства, а они просто уже фактически плацебо, смысла в них нету. И здесь, в этом всем, скажем так, вот эти новые знания, они в итоге выйдут, да, то есть, скажем так, меняется в том числе и структура микроорганизмов, бактерий, микробов, которые в организме, да, то есть и методы их уничтожения, лечения, да, то есть получается так, что когда разрабатывали все эти вирусы, микробы новые, для них сразу изготавливали и фармацевтические препараты. Да? То есть, с одной стороны, запускают, с другой стороны, в аптеке уже есть готовый препарат от этой болезни, от этого вируса. Да? А сейчас происходит такая вещь, что запускают, а препараты плохо работают или не работают совсем. И поэтому в любом случае, то есть уже приходит к тому, что все равно все придет к целительству. Так, Елена спрашивает, за счет чего при слиянии яйцеклетки и сперматозоида возникает всплеск при зачатии? Меняется мерность при слиянии двух генетик, но, во-первых, там программа, да? То есть, и когда это срабатывает, да, то есть там достаточно большое количество потенциала, да, то есть срабатывает механизм, и в этот момент идет небольшой всплеск, да, то есть мы можем себе представить, что вот все видели, допустим, диафильмы, да, раньше, да, то есть у нас есть маленькая, значит, пленочка, да, то есть фотопленка, на котором изображение, да, то есть и на него идет свет, луч света. А дальше, да, в зависимости, чем дальше простыня, тем больше изображение. И точно так же здесь получается, что вот этот вот маленький всплеск усиливается за счет тех потоков, которые разгоняют мужчина и женщина при своей близости. Да? То есть там женщина забирает потоки через голову, выпускает через свой позвоночник, через половые органы, передает мужчине, и у мужчины по позвоночнику идет вверх. Да? То есть эта энергетика, она выходит из головы, и затем этим вихрем, фонтаном снова идет в женщину. Получается такой большой вихрь. И вот этот вот небольшой всплеск при зачатии, он усиливается вот этим вихрем, да, то есть как вот этим вот светом, падающим на диафильм. И чем больше этот вихрь, да, то есть этот вот всплеск, это программа активирующая. И чем больше этот вихрь, тем большую сущность по размеру, да, по своему уровню развития может присоединить к получившемуся оплодотворенной яйцеклетке. Здесь нужно понимать, что наши физические оболочки – это биологические механизмы, организмы, да, то есть механизм-организм. И к этому биологическому организму присоединяется сущность, да, то есть которая, может быть, даже никогда в таком, скажем так, теле и не жила, да, но ее сделали совместимой. И дальше нарабатывается тело по определенной программе, по определенному механизму, и у этой сущности активируется определенный слой за слоем, да, и с каждым последующим активацией, то есть она получает новые способности, да, то есть в этом теле. Они ограничены. Чем дальше идет развитие, тем больше способностей этой сущности в данном теле открывается. А тело является очень такой батарейкой, да, то есть энергоемкой, то есть, которая вырабатывает, да, как атомная электростанция, огромное количество энергии, да, то есть и питает эту сущность, а также этой сущности дает возможность этой энергии, этой генетикой делать какие-либо дела. Да, те дела, которые ведут в ущерб остальным, да, то есть они называются злыми делами. Те, которые идут на развитие, они называются добрыми делами, светлыми. Я спрашиваю, здоровье людей теперь в руках целителей? Ну, в принципе, можно и так сказать. Потому что сейчас уже фармакология, уже все, уже там таблетками всех накормили. Так, наследство и заболевания – это кармические заболевания? Да, это кармические заболевания, но это кармические заболевания предков, которые оставили отпечаток это на генетике. Соответственно, как правило, необходимо либо самостоятельно найти, да, то есть эти кармические отклонения и отработать их, либо найти специалиста, который умеет это делать, находить их и отрабатывать. Так, что надо, Елена спрашивает, что надо сказать над Библией, чтобы снять блокировки? Мухара-пухара, чухара-тухара. Вот четыре слова, да, то есть такое. И все снимается. Так, Андрей спрашивает, вот смотрел однажды в зеркало, у меня лицо менялось, будто воплощение мое. Как можно объяснить? Так можно объяснить, да? То есть на текущем уровне разные воплощения активировались, да, из-за этого менялось лицо. У меня тоже, помните, в свое время по несколько раз на дню лицо менялось, при этом кардинально менялось по-разному. Это идет синхронизация, тестовая проверка то одного, то другого воплощения, которое, какое больше подходит в данный момент, которое, какое более всего будет эффективно. Вот и все. То есть сущность — это набор большого количества воплощения, да, такая картотека, да, то есть и примеряется к нынешнему телу одно воплощение, другое воплощение, смотрит, какое будет эффективнее. Так, Илья спрашивает, у Путина тоже, что тоже? Что это за вопрос? Что? Я прошу, когда формируете вопросы, формируйте их так, чтобы они были понятны. Что смену лиц? У Путина большое количество двойников. Надо это понимать. Потому что любой глава государства, да, то есть у него есть двойники. Этих двойников тоже уничтожали. Здесь все не так просто. Ну, все хорошо. Всех благодарю за то, что пришли на сегодняшнее занятие. Всем до свидания. Пока.